Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Провокация и революция. Опыт России 100 лет спустя. У микрофона Ирина Лагунина. У каждого периода массового недовольства и протеста есть своя история. Есть пики и спады, есть трудности организации и сложности того, что гнев выйдет из-под контроля. Естественно, что протест за честные выборы не может быть столь же мощным после этих самых выборов, сколь он был перед ними. Мы решили повторить сегодня исторический экскурс о взаимоотношениях власти и той части общества, которая бросает этой власти вызов. С профессором университета штата Айдахо, специалистом по истории русского революционного движения Ричардом Спенсом, на эту тему беседует мой коллега Владимир Абаринов.
Теперь нет города в России, где не было бы музея революции. Это верный признак ее смерти. Она на кладбище, писал в 1926 году русский философ Георгий Федотов. В советской школе мы изучали историю революции именно как музейный экспонат, далекое прошлое, которое никогда больше не повторится. Потому и знаем мы ее плохо. Но так ли уж непригодны ее уроки для сегодняшнего дня? Доктор Ричард Спенс из города Москва. Москва, но не на восточноевропейской равнине, а на северо-западе США. Специалист по истории русского революционного движения. Автор книг о Борисе Савенкове и Сиднее Рейли. Он внимательно следит за нынешними событиями в России и охотно согласился обсудить их с точки зрения историка. Для начала я спросил его об общих впечатлениях.
Одно из соображений, которое приходит мне в голову, заключается в том, что эти события перекликаются с событиями, происходящими повсюду в мире. Здесь, в Соединенных Штатах, люди прежде всего следят за так называемой «арабской весной», общественным брожением и сменой режимов в Тунисе, Египте, до известной степени в Ливии, хотя там дело обернулось гражданской войной вместо мирных политических перемен, а также за происходящим в Сирии. И я практически уверен в том, что граждане России тоже проводят эту параллель. Во всяком случае, это сходство подчеркивал Алексей Навальный, и я думаю, что он в этом отношении не одинок. В мире идет процесс ферментации. Не будем забывать, что и в США имели место протесты, хотя и не в таких масштабах. В Греции, Италии это брожение стало следствием недовольства политиками, хотя политика и экономика разобщены всегда. Так что события в России в настоящий момент не выглядят чем-то уникальным. Они были бы исключением, если бы повсюду царили покой и благополучие, и только Россия стояла бы особняком. Как историку мне надлежит сказать, это пока еще не история. Эти события еще не стали историей. Мы можем посмотреть на них в историческом контексте, найти похожие процессы в прошлом. Возможно, это прошлое влияет на настоящее, но мы не можем судить о значении нынешних событий. Станут ли они преддверием неких важных перемен или скоро забудутся? Ответ на это даст только будущее. Историки часто оказываются в положении пророков, но мы не пророки, я во всяком случае. Так что о дальнейшем развитии можно только гадать.
Историческая аналогия, которая напрашивается в первую очередь, это студенческое движение в России, первоначально выступавшее за реформу высшего образования и либерализацию университетского устава. Через горнило этих протестов прошло большинство русских революционеров, от Сергея Нечаева до Владимира Ленина. Ричард Спенс считает это противостояние естественным, и не только для России.
Начиная с 60-х годов XIX века, вплоть до 1917 года, российские университеты постоянно находились в состоянии возбуждения. Но у этого возбуждения были свои всплески. Один из таких всплесков пришелся на начало 60-х, следующий на конец 70-х, затем на 1899, 1902 и, наконец, 1905. То есть эти волнения никогда не угасали, и это исторически объяснимо. Университеты были очагами политического возмущения, и это опять-таки не уникальное свойство России. То же самое справедливо в отношении Соединенных Штатов и Европы. Беспорядки мая 1968 года в Париже начались в университетах и затем переросли в национальное политическое движение. Американское протестное движение 60-70-х годов тоже формировалось вокруг университетов. Отчасти это объясняется общими для всех университетов, в том числе российских, обстоятельствами. университеты объединяют молодых людей, переживающих самый деятельный, самый активный период своей жизни. Это люди, только что ставшие взрослыми и еще не полностью распростившиеся со своим отрочеством. Они любознательны, своенравны, часто обидчивы. У них, как правило, еще нет своего места в жизни. Они воспринимают существующий порядок вещей как нечто, удерживающее их на вторых ролях, вместо того, чтобы предоставить им возможности для самореализации. В университетах они становятся восприимчивыми к любым новым идеям, о которых они прежде и не слышали. Цель университета – просвещение, а просвещение часто ведет к неудовлетворенности, радикализации и перемене взглядов. Если мы примем во внимание все эти психологические и социологические факторы, получится, что университеты – естественная почва политического смятения. И потому, как только в России возникало политическое недовольство, студенты оказывались в первых рядах протестующих. При этом, если посмотреть внимательно, то окажется, что студенчество тогда отнюдь не представляло собой срез всего общества, и это отличает его от нынешнего. Сегодня университеты объединяют гораздо более широкие социальные слои с самым разнообразным жизненным опытом. В России второй половины XIX века университетское образование получали очень немногие. В Петербургском университете в то время обучалось 1300 студентов, в Московском около 1500. К концу века число студентов в каждом из этих университетов не превышало 3-4 тысяч человек. В наши дни это масштаб маленького частного гуманитарного колледжа. Причем царское правительство в последние десятилетия позапрошлого века не допускало в университеты так называемых кухаркиных детей. Высшее образование получали главным образом представители привилегированных классов. В них воспитывали элиту страны. И тем не менее, несмотря на эти ограничения, студенчество было подвержено радикализации в силу особенностей возраста, о которых мы уже говорили. Правительство постоянно балансировало. В 1863 году Александр II восстановил университетскую автономию, но спустя 3 года бывший студент совершил покушение на его жизнь, и права университетов были снова урезаны. Затем были сделаны некоторые послабления, но в 80-е годы Александр III повторно лишил университета самостоятельности. В 1905-м автономию опять вернули. На рубеже веков имели место очень масштабные студенческие протесты. Власти ответили тем, что студентов, замешанных в антиправительственной деятельности, стали отдавать в солдаты, и мне кажется, что эта напряженность в отношениях государства и университетов что-то вроде естественного антагонизма. Вместе с тем, в царской России студенчество составляло лишь часть более широкого протестного движения. Если мы попытаемся определить, какой из публичных массовых протестов имел самые значительные последствия в новейшей истории России, то это будет, скорее всего, кровавое воскресенье 1905 года.
Первая русская революция началась с мелкого происшествия, несравнимо более мелкого, чем фальсификация федеральных выборов, несправедливого увольнения 4 рабочих Путиловского завода. Их товарищи первоначально требовали всего-навсего отменить приказ об увольнении, но администрация завода ответила отказом, а власти не пожелали вмешиваться. Как случилось, что незначительный в масштабах империи инцидент повлек за собой необратимые последствия? В какой момент была пройдена точка невозврата?
Это был трудовой конфликт. Акция планировалась совершенно открыто. Рабочие собирались пройти колонной к Зимнему дворцу и подать царю петицию. План этот был совершенно законным. Не стоит представлять себе толпу возмущенных пролетариев с дрекольем, штурмующую царский дворец. Ничего подобного не было. Была законная, санкционированная, мирная демонстрация, имеющая целью воспользоваться традиционным правом обращения к царю. По этому мирному шествию был открыт огонь, пролилась кровь, возникла паника. И это стало поворотным пунктом, точкой невозврата, потому что случившееся было нарушением конвенции. Будь это разъяренная толпа, напавшая на представителей власти, власть была бы в своем праве, она бы восстанавливала порядок. Но в действительности именно действия властей спровоцировали беспорядки. Сегодня мы называем подобные меры избыточным применением силы. Именно таким было юридическое основание вмешательства НАТО в ливийские события. Именно этот аргумент приводят сегодня сторонники аналогичного решения для Сирии. Идея заключается в том, что режимы этих стран отвечают на правомерные протесты чрезмерным применением силы. Именно это произошло в Санкт-Петербурге в кровавое воскресенье 1905 года. Кто-то сказал, что в этот день правительство, по сути дела, объявило войну собственному населению. И это повлекло за собой длинную цепь событий, которые разворачивались постепенно. Кровавое воскресенье произошло в январе, а кульминация революции пришлась на осень. Прошло несколько месяцев, прежде чем под давлением всеобщей стачки, массовых беспорядков и советов, учрежденных в Петербурге и других городах, Николай издал свой Октябрьский манифест. Но началось все с мирного протеста, против которого применили силу. До сих пор идут споры, почему она была применена. То ли это ошибка командиров, то ли нелепое стечение обстоятельств, которые часто случаются в таких ситуациях. На самом деле это не имеет значения. Это просто произошло и привело к последствиям.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжим после объявлений.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы повторяем беседу моего коллеги Владимира Абаринова с профессором Университета штата Айдахо Ричардом Спенсом.
Размышляя о характерных чертах массовых протестов в разных странах мира, нельзя не обратить внимание на их общее свойство. Они рассчитаны на внешний эффект, на обязательное присутствие в глобальном информационном пространстве. Это и есть их цель. Как должна реагировать власть, даже если она не хочет насилия? Ричард Спенс.
Вы поставили интересный вопрос о тактике обеих сторон. Думаю, один из выводов, который можно сделать на основании практики новейших протестных движений, заключается в том, что оппозиция организует свои акции как своего рода уличный театр. В этих демонстрациях всегда есть элемент спектакля. Если вы соберете на площади миллион человек, даже если ваш протест против действий правительства будет совершенно мирным, сам факт, что вы собрали столько недовольных людей в одно время, в одном месте, несет в себе неприкрытую угрозу для правителя, будь этот правитель диктатором или законно избранным главой государства. Ведь это не спонтанный протест, когда люди случайно оказались вместе на Красной площади или где-то еще. Организаторы планировали свою акцию. Они проводят ее для того, чтобы ее увидели, чтобы она стала событием, способным повлиять на положение вещей. Я часто обращал внимание на одну деталь в репортажах о массовых протестах на Ближнем Востоке, в Пакистане, где-то еще. Демонстранты держат в руках транспаранты, написанные по-английски, причем зачастую даже не понимают, что там написано. Им кто-то дал эти транспаранты, зная, что митинг будет освещать мировая пресса, и это простейший способ донести свое послание максимальному числу людей за пределами страны. Так что это эффект, просчитанный организаторами. Возвращаясь к кровавому воскресенью, можно утверждать, что насилие не входило в планы властей. Но когда это произошло, силовой ответ правительства подхлестнул оппозицию, дал ей общую цель, повод сплотиться. Людей объединило чувство гнева, которого не существовало в начале. Тогда, в 1905 году, и это, судя по всему, справедливо и для нынешней России, силы оппозиции были разобщены. У оппозиции много разных лиц и мнений, и потому важнейшая задача состоит в том, чтобы объединить ее общим возмущением. А дальше появилась идея, чтобы сохранить давление на режим, надо спровоцировать его на новую кровавую расправу, заставить его учинить новое насилие. И, возможно, понимая это и сознавая, что в 1905 году была допущена ошибка, правительство
общество явно воздерживается от ее повторения.
Принято считать, что царское правительство неизменно отвечало на революционное движение грубыми репрессиями. Ну вот передо мной рапорт петербургского полицмейстера Мараки, городоначальнику Драчевскому, о событиях в Петербурге 12 ноября 1910 года, день самых массовых студенческих протестов за всю историю России. Ввиду того, что на неоднократные предложения не стоять на тротуарах, а проходить, толпа не обращала никакого внимания, конные и пешие наряды полиции стали действовать натиском лошадей и людей. Когда же из толпы стали бросать наряды палки, калоши и метлы и выкидывать флаги, то конный наряд жандармов, обнажив в некоторых случаях шашки, а конное отделение городовых, вынув в одном случае у магазина Елисеева нагайки, стали очищать тротуары. При разгоне толпы раненых и пострадавших не оказалось. А вот что начальник петербургского охранного отделения полковник фон Коттен докладывал начальству на основании донесений своей агентуры о том, как восприняты студенческие демонстрации в социал-демократической фракции Государственной Думы. В социал-демократическую фракцию беспрестанно поступали известия о событиях в самой разноречивой форме. Приходили рабочие и студенты. В 6 часов вечера началось горячее обсуждение событий. Впечатление у всех то же самое. Демонстрация не удалась. Произошло меньше того, что ожидалось. Ожидали, по крайней мере, расстрелов, избиений в сильной степени. Однако ни того, ни другого не произошло. Так что нет даже материалов для запроса. Выходит дело, режим был способен обойтись без жертв, причем явно стремился именно к такому, бескровному результату. Характерно, что революционеры при этом жадно ждали сообщений о жестокой расправе.
Вы затронули еще один интересный вопрос о гибкости царского режима. Было бы чрезмерным упрощением изображать имперский режим как абсолютно реакционный, некомпетентный и неспособный к гибкости, к изменениям, к ответам на вызовы времени. Я не утверждаю, что у него не было своих проблем, они есть у любого режима, но это просто искаженный образ. Думаю, вы правильно отметили, он старался смягчить свою реакцию на протесты, не раздувать пожар. Еще одна деталь, на которую вы обратили внимание, это агенты охранного отделения, находившиеся в положении инсайдеров оппозиционного движения. Вот уже много лет я не перестаю изумляться той тщательности, с какой охранка внедряла свою агентуру в оппозиционные организации. Вернемся к 1905 году, кровавому воскресенью. Человеком, возглавившим массовый протест, был Гапон, священник, весьма популярная личность среди рабочих Петербурга. Но он был и осведомителем полиции. Крупнейший профсоюз рабочих контролировался тайной полицией. У них были информаторы в каждой оппозиционной группе, во всех революционных партиях. И очень часто они занимали в этих организациях видные и влиятельные посты. Самый известный случай – Евноа Зев, руководитель боевой организации партии социалистов-революционеров. Он занимался планированием и осуществлением терактов против царских сановников и одновременно был платным агентом полиции. И не только он, но и его ближайший сотрудник и соперник тоже был полицейским агентом. То же самое относится и к социал-демократам, и к другим партиям. Причем задача этой инфильтрации состояла не только в том, чтобы получать полную информацию о деятельности этих организаций, но и в том, чтобы манипулировать ими. Это тема моего особого профессионального интереса. Возникает интригующий вопрос. В какой мере русское революционное движение начала 20 века было самостоятельным и стихийным, а в какой действия оппозиционеров были результатом полицейского манипулирования. Этот вопрос остается предметом дальнейших исследований.
В современной России хватает псевдо-оппозиционных партий и лидеров, задача которых – отвлечь на себя протестный электорат. В русский язык уже вошло английское слово «спойлер», обозначающее такого кандидата или такую партию. Отличить настоящего оппозиционера от спойлера непросто. Они обвиняют друг друга в тайном сотрудничестве с режимом. История русской революции дает богатый материал того, как власти используют эту ситуацию к собственной выгоде.
Внедряя своих людей в революционные организации, охранка преследовала еще одну цель, помимо осведомительства и манипулирования. Она заключалась в том, чтобы сеять недоверие в среде революционеров. Возьмем опять-таки дело Азефа. В конечном счете он был разоблачен, но если внимательно посмотреть на всю историю его разоблачения, то окажется, кажется, по крайней мере, это мое мнение, что охранка манипулировала и этим процессом. Она, по сути, способствовала разоблачению своего собственного агента. Он пользовался полным доверием Центрального комитета партии СССР, имел власть и влияние. Что происходит, когда обнаруживается, что человек, которому вы верили, которого облекли значительными полномочиями, все это время обманывал и предавал вас? Во-первых, вы все чувствуете себя одураченными. А кроме того, встает вопрос, кому же теперь верить? Раз уж он оказался предателем, то нет ли в организации других предателей? Я считаю, что из этого кризиса доверия СССР никогда полностью так и не вышли. Вся идея агента-провокатора заключалась в том, чтобы внушить революционерам этот постоянный страх. Люди начинали косо смотреть друг на друга, обвинять друг друга в сотрудничестве с полицией. В ряде случаев обвинения были справедливы, но бывало и так, что обвинитель сам оказывался шпионом полиции. Это интересная тактика противодействия оппозиции – дезорганизовать ее взаимной подозрительностью, натравить ее деятелей друг на друга, поощрять идеологические разногласия и, что еще более важно, персональное соперничество, потому что любое политическое движение выдвигает лидеров, а затем возникает борьба за лидерство. Отсюда уже один шаг до создания ложных оппозиционных организаций, подконтрольных властям. Их можно назвать громоотводами. Точно так же, как настоящий громоотвод направляет удар молнии от дома в почву, так и партия громоотвод направляет энергию оппозиции в безопасное русло. Учитывая пользу и политическую логику такого приема, можно не сомневаться, что он применяется и сегодня.
Это был Ричард Спенс, профессор университета штата Айдахо, специалист по истории русского революционного движения.
С профессором Ричардом Спенсом беседовал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы.